сделать его в суде, вот, но кроме внешнего шума, главная проблема это, что Wi-Fi у нас отсюда не добивает до сути, которая основана каньона. Поэтому будем здесь, хотя, конечно, хотелось. Так, Таня Пятигорская здесь, нет? Как я уже сказал в начале, что сегодня у нас наступает во время занятия седьмой день праздника, седьмой день Суккота, это Ошана Раба, и поэтому это у нас с вами сейчас лимуд Лель Ошана Раба. По-моему, это первый раз по Зуму мы делаем, да? Лимут Лель Ошана Раба. Так мы делали все время вживую, без трансляции.
Нет, в прошлом году.
А, в прошлом году была трансляция? Да, значит, второй раз. Тема, которую я выбрал для этой ночи, она, мне кажется, стратегической. Я назвал ее так: теоретическая и прикладная Тора. Начну с несерьезной вещи. То есть, вот, например, в книге Магида из Дубна что нужно? А, я понял. Хорошо, спасибо.
В книге Магида из Дубна, в самом-самом конце книги, Магид, который очень любил какие-то образные зарисовки, он берет образ Минары, это буквально последняя страница книги, и проецирует это на человека и говорит: «Киеш Ваадам Шива Каней Минара». Значит, есть в человеке семь ветвей Минары. Глаза, уши, ноздри, руки, ноги, язык и брит мила. И говорит, вот есть три из них в книге Магида из Дубна.
Что нужно? А, я понял. Хорошо, спасибо. В книге Магида из Дубна, в самом-самом конце книги, Магид, который очень любил какие-то образные зарисовки, он берет образ Минары, это буквально последняя страница книги, и проецирует это на человека и говорит: «Киеш Баадам Шива Каней Минора». Значит, есть в человеке семь ветвей Минары, глаза, уши, ноздри, руки, ноги, язык и брит мила. И говорит, вот есть три из них, это те, которыми человек управляет, глазами, руками, ногами. Есть три, которыми он не управляет. Это ноздри, уши и обрезание. И речь между ними. Значит,
Магет чем интересен? Во-первых, у него есть действительно много ярких, красивых моделей, с помощью которых можно какие-то вещи понять. Благодаря своему характеру он был единственным человеком, который мог привести в чувство время от времени впадавшего в тяжелую депрессию Виленского Гаона. Магет единственного, кого он слушал. И как-то раз там Гаон спрашивает Магеда, говорит: слушай, как тебе удается вот подбирать такие красивые, точные образы? И Магет ему так в шутку говорит, как тебе так удается точно попадать? Он говорит: понимаешь, говорит, есть стрелок из лука, который сначала рисует мишень, потом отходит и стреляет по ней. Он говорит: значит, я сначала стреляю, вот, потом вокруг стрелы я уже рисую мишень. Вот. То есть как он подбирал строил свои образы. Сколько я не пытался, вот, допустим, с вот этим вот конкретным образом Минары его развить, его применить на практике, у меня ничего не вышло. То есть это такая красивая теория. То есть для чего он это строит? Эта глава посвящена Коах Дебур, силе речи, о том, что речь частично, она как бы выражение, то есть частично она под нашим контролем, то есть потому что она выражение наших чувств. С другой стороны, речь не под нашим контролем, потому что по той же самой причине, потому что она выражение наших чувств. Вот, и как бы сознанием, разумом мы можем себе запрещать, чтобы какие-то вещи вырвались наружу. Вот. Скажем так, он, так я думаю, что лет за 50-70 до Фрейда проговорит идею, которую Фрейд обозначит как теорию оговорок. Вот. Что, то есть Магет это сформулировал, что речь частично как бы под контролем, частично не под контролем человека. Значит, но больше с этой, по крайней мере, с этим образом Минары мне делать было нечего. Вот. Гораздо более интересная история про то, как использует образ Минары сам Гаон из Вильна. Значит, в книге «Коля Тор», «Голос голубки», записанной, это не перу Гаона принадлежит эта книга, а его ученику Раби из Шклова, там формулируется концепция Виленского Гаона, где он берет образ Минары и говорит, что основание и ствол Минары – это Тора, а семь ветвей, которые из нее исходят, это семь видов мудрости. Семь видов мудрости, которые есть в мире, и он на языке своего времени пытается перечислить эти семь видов мудрости. Я не помню сейчас точно все семь. То, что я помню, что там было, это грамматика, медицина, строительство, то есть инженерия, математика, что-то там как бы напоминающее современный термин психология. Вот. Я не помню все семь. Но книга Коля Тор, которая первый раз увидит свет только в начале 20 века, которая тут же то есть странная вещь, это принадлежала Перу Гаону, то есть это как бы, идеи, которые там изложены, это идеи Гаона. По идее, она должна была иметь большой резонанс. Вот, но когда только она выходит, вообще это вся книга, то есть концепция книги, он проговаривает в ней конечное избавление человечества, проговаривая наперед какие-то процессы, которые будут происходить с человечеством, а именно в терминологии Машех бен Йосеф, Машех бен Давид. Вот. И в рамках концепции Машех бен Йосеф он же посылает, собирает деньги богатых евреев и на эти деньги посылает семьи сюда, в Эрец Исраэль, семьи своих последователей. Как только эта книга Коля Тор выйдет в свет, сразу же после этого издание этой книги на протяжении лет так 70 будут последующие издания будут и цензурированы. То есть вот эта вот идея... так вот, Гаон не просто говорит, что вот есть семь видов, семь наук, семь видов мудрости, которые исходят из Торы. Он говорит, народы мира пропитаются уважением к Торе только тогда, когда мы сможем вывести мудрость для них через вот эти вот семь ветвей. Значит, для модного тогда движения в религиозном кругу харидимного движения, вообще сама идея о том, что у наук есть какая-то божественная ценность, это было неприемлемо, поэтому, как я уже говорил, лет 70 эта книга выходила без этого отрывка. И только в конце 90-х даже эта книга уже вышла целиком, издана была без отрывков, изъятых цензурой. Так вот, если как бы проводить центральную идею, то есть в чем, собственно говоря, революционность Гаона. С одной стороны, он говорит о важности изучения дисциплин, которые как бы не подпадают под характеристику сугубо религиозной. С другой стороны, как бы его идея, если говорить точно, то цель вызвать уважение к Торе и науки здесь лишь инструмент. То есть так напрямую люди не видят целесообразности, божественности, мудрости в Торе, но когда они обращаются там к врачу, к инженеру, к психологу, музыканту, композитору. Вот. И он впечатляет своим профессионализмом, и они говорят, что откуда вообще ты такие вещи глубокие взял? Он говорит, ну как, из Торы. Вот. Сразу, значит, как бы это вызывает уважение к Торе. Там тысячу раз Легавдиль, но уважение к прививкам Pfizer Вот, значит, было вызвано экспериментом, проведенным на Израиле. То есть евреев уже в мире редко кто дураками считает. Значит, если Израиль на это пошел, значит, наверное, то есть евреи не дураки, значит, в этом что-то есть. Возвращаясь к Гаону. То есть, опять же, я не настаиваю на примере. Каждое сравнение хромает, то есть не принимайте ни в какую сторону близко к сердцу. Это мне совсем сейчас не нужно. Значит, сам Гаон написал несколько книг по грамматике иврита, две книги, и написал учебник математики. Традиция говорит, что он этими вещами занимался в время, которое называется Бен-Ашемашот, время между заходом солнца и выходом звезд, время переходное, время, которое, согласно Каббале, в это время не изучают Тору, там не молятся, не, то есть потому что есть это время дано в руки сил всяких там, значит, мазики. Вот, поэтому стараются как бы их не дразнить. Даже вот поэтому он в это время, так как Торой не занимаются, значит, надо чем-то заниматься, вот он пока писал книгу по математике, книгу по грамматике. Даже вот в замечательной энциклопедии «Еврейские мудрецы», изданной Швутами, тут сказано так. Несмотря на свое резко отрицательное отношение к движению просветителей, сам Виленский Гаон на протяжении всей жизни углубленно изучал математику и естественные науки. Не только по традиционным еврейским источникам, но и из иноязычных книг, которые специально для него переводили на иврит его ученики. Перепрыгивая через абзац, ученик Гаона, Раби Борох из Шклова, переведший на иврит трактат греческого математика Евклида, в предисловии к этой книге писал, что Раб Ильягу просил переводить на святой язык как можно больше научных книг, все, что только возможно, чтобы, цитата, чтобы многие смогли с ним познакомиться и, с ними познакомиться и умножилось знание. Конец цитаты. То есть это цитируется слова Гаона. В этом же предисловии Раб Барух вспоминал, что тогда, что когда он беседовал с Гаоном в месяце Тевет 5538 года, это 1778 год, Раб Ильягу сказал, если человек невежда в естественных науках, то он в 100 раз больше невежда в Торе, ибо Тора и науки – неразрывные части единого целого. Итак, то, что нам известно, что Гаон не только интересовался достижениями других в естественных науках, но и сам как бы внес свой вклад в это. Что, конечно же, тема табуированная в определенных религиозных кругах. Значит, исходя из вот этой вот как бы идеи по поводу миноры, вот, начали появляться разные как бы исследования откуда как бы корни этой идеи. Вот. И мне сегодня товарищ озвучил, что ему писали в отзывах, он тоже ставил там пост по поводу Гаона, что ему писали в отзывах по поводу греческой концепции муз, что Гаон просто как бы откашировал там семь видов наук, искусств по древнегреческим философам. Я посмотрел как бы так чуть-чуть эту идею. Значит, муз, во-первых, там не 7, а 9. Ладно, как бы Гаон мог сократить. Во-вторых, мне этот как раз список сильно не понравился, потому что там одна муза поэзии, одна муза танца, одна муза драмы, одна муза музыки. Значит, на все науки там выделена только одна муза несчастная из этих 9. То есть даже если Гаон как-то крутил в голове эту идею, то он ее очень сильно в лучшую сторону изменил. Но то, что мне понравилось гораздо больше, и мне кажется, что влияние, оказанное на Гаона, в этом плане было гораздо больше, это Рене Декарт. Значит, во-первых, как известный математик, скорее всего, что Гаон тоже с его трудами был знаком. Декарт умер, годы жизни Декарта это 1596-1650, а Гаон родился в 1720, то есть через 70 лет после смерти Декарта. И умер, соответственно, в 1797. Значит, у Декарта есть потрясающая красивая идея, которая, скорее всего, и была переработана Гаоном, но меня поразило и исходство, и различие, что вам сейчас и покажу. Понятно, Декарт говорил не о Торе, а о философии, да? Вот. Он говорит, вся философия подобна как бы дереву, корни которого метафизика, ствол физика, а ветви все прочие науки, сводящиеся к трем главным – медицине, механике, этике. Так? Медицина, механика, этика. То есть корни – метафизика, ствол физика, дальше уже все дерево с тремя главными как бы, направлениями – это медицина, механика и этика. Дальше он продолжает. Подобно тому, как плоды собирают не с корней и не со ствола дерева, а только с концов ветвей, так и особая полезность философии зависит от ее частей, которые могут быть изучены под конец. То есть, он говорит, плоды снимают не с корней, то есть не с метафизики, плоды снимают не со ствола дерева, не с физики, плоды снимают с уже окончания, с ветвей. Вот. А основные ветви – это медицина, механика, этика. Опять же, есть много как бы, видов знаний, видов наук, которые как бы как производные, как механики, медицины, этики. Да? Там, психология невозможна без этики, например. не знаю, астрономия невозможна без механики. То есть, как бы эти три, они являются как центральными направлениями науки. Опять же, все-таки надо понимать, что Декарт умер в 1650-м, то есть, как бы, но так стратегически особо ничего не изменилось. Так вот, получается, повторюсь, что центральная идея Декарта при общей схожести, да, то есть, как бы, Гаон говорит о центральном учении и ветвях, которые отходят от него, только он берет образ Минары. Декарт берет тот же образ, только образ дерева, но есть центральное учение, а есть как бы ответвление. Есть ветки, которые исходят. Но то, что делает Декарт, он говорит, что плоды собирают не со ствола, то есть не с корней и не со ствола. То есть если подставить вместо философии Тору, то получается, что плоды собирают не с Торы. Вот. И в своем, как бы, в своем направлении он говорит, что ценность философии, да, он говорит про философию, ценность философии определяется достижениями медицины, механики, этики. То есть только в достижениях этих сфер могут проявиться успехи философии. И получается, что при всей схожести концепции Гаона и концепции Декарта есть качественное различие в вопросе, что цель, что средство. Есть в Каббале такая модель «Эц вепри» – «Дерево и плод», которую Рав Кук переводит на терминологию «МЦ и Матара» – «Цель и средство». И, то есть, что цель, что средство. Значит, если мы берем концепцию Гаона, то получается, что науки – это средство, а конечная цель – это чтобы народы мира пропитались уважением к Торе. Если мы берем концепцию Декарта, то получается, что ни корни, ни ствол не могут быть конечной целью дерева. Конечная цель дерева – это плоды. А плоды собирают с чего? С медицины, механики, этики. Значит, и так получается, что даже при всей революционности для религиозного круга идеи Виленского Гаона, мне кажется, что Декарт, он дает качественно другой подход и гораздо более широкий, если честно. Вот. Значит, если мы возьмем подходы, кроме Виленского Гаона в еврейской традиции, то есть подход харидимный. Харидимный подход говорит так. Значит, есть Тора, изучение Торы. Тора – это и письменная, и устная, то есть и Тора с комментариями, Танах с комментариями, и устная Тора, то есть Галаха и Агада, Талмуд и Мидраши, плюс еще всевозможные комментарии, это и есть Тора. Для чего мы ее изучаем? Для того, чтобы очиститься. Мы изучаем Тору Лишма. Тору во имя ее самой. То есть Тора для нас чисто теоретический предмет изучения. А науки относятся не к миру Кодыш, к которому относится Тора, а относятся к миру Холь, обыденному, бытовому, тому, в чем нету божественного. То есть, конечно, можно процитировать Пиркей Авот, «Имэйн кэмах эйн Тора, имэйн Тора эйн кэмах». Если нет муки, то нету и Тора, если нет Тора, то нету и муки. То есть, да, мы, конечно, как бы всецело посвящаем себя Торе, но как бы мы не ангелы, мы нуждаемся в каких-то материальных ресурсах. Вот, но если мы будем как бы максимально уходить в божественное, то Бог нам пошлет какой-нибудь вариант, значит, за счет чего мы будем питаться. Но как бы стратегический подход заключается в том, что науки не являются, не имеют божественной ценности. Они относятся к категории холь, а не к категории кодыш. Поэтому правильный религиозный человек должен... Его правильность заключается в демонстративном отказе от багрута и изучении всяких значит, светских дисциплин. Есть другой подход. Я думаю, что большей части присутствующих известно имя Замира Коэна, Рав Замир Коэн. Вот. Значит, Рав Замир Коэн с первой своей книгой «Маапах», как бы переворот, революция, он сделал действительно большой фурор в израильском обществе. Большая, с хорошими иллюстрациями на хорошей бумаге, такой книга-альбом, как бы, он подобрал те достижения науки, которые перекликаются с данными Торы или высказываниями мудрецов. Значит, и там по областям знаний, там есть и физика, и биология, и с разных областей знаний. Гинекология. Фактически, что... В чем подход Рав Замира Коэна? Вот. Наука подтверждает то, что в Торе. Вот посмотрите, значит, там, вот, у нас есть подсчет календаря, например, там, длина лунного месяца по Рабан Гамлиэлю такая-такая. Вот только во второй половине 20 века люди полетели в космос. Вот. И только благодаря полету в космос были сделаны точные вычисления. Вот, значит, вот наша еврейская длина лунного месяца по Рабан Гамлиэлю. Вот вам, значит, данные НАСА. Вот они сходятся там в точность одно соответствует другому Там что-то, по-моему, до восьмого знака после запятой. Вот. Дальше уже там идут разночтения, но потом еще уточнение немецкой обсерватории еще через пару лет приблизилось опять к данным Рабан-Гамлиэля. Вот, смотрите, вот, пожалуйста. У нас это так, за между прочим, мы этим пользуемся, вот, а вот наука дошла до этого только сейчас. Вот. И то такими титаническими усилиями. Вот учили бы Тору, и было бы все хорошо, и так бы знали. Вот. Проблема этого подхода в том, что второй книги Маапах, то есть Маапах 2, уже не было. Значит, была книга Мафтехот, ключи, то есть книга по еврейскому алфавиту. Была еще одна книга, сейчас я не помню, тоже дома есть. Ключи – это как раз про имена и про буквы. Построенная на этот Мидраш Тальпиот. Не помню сейчас, что третья книга. Вот. Но насобирать такое же количество еще тем из науки, которые пересекаются с Торой, ему не удалось. Во что превратилась его команда, превратилась в очень, да, хорошие, качественные лекции, которые нацелены на хазара бетшува, то есть на возвращение евреев к Торе. То есть что, посмотрите, вот вы доверяете науке, а вот сама наука вот подтверждает, и там подтверждает, и там подтверждает вот вещи из Торы. Значит, я не подсчитывал, сколько в книге о Маапах идей использовано. Ну, допустим, там 20, допустим, 30. Я сейчас просто сорю словами. Я думаю, что части присутствующих дома эта книга есть. Можно сесть и по оглавлению пересчитать. Вот. Это капля в море научных знаний. То есть из моря научных знаний выловлено 20 рыбок, вот, и показано, посмотрите. Но опять же, для чего это делается? То есть является ли наука ценностью, декларируется ли наука как религиозная ценность? Ответ – нет. Наука используется как инструмент возвращения к Торе. То есть не как цель, а как средство. То есть даже в самом лучшем своем проявлении получаем идею, близкую к идее Виленского Гаона. Другой пример – это Зогар. Книга Зогар, которая ссылается на маленький, цитирует несколько раз маленький текст, который относится, опять же, к большому этому труду Зогар. Зогар – это один из самых главных каббалистических трудов. Там неоднородный текст, состоящий из огромного количества самостоятельных текстов. Один из них, маленький такой текстик, называется «Сифра Дециньюта». Зогар, понятно, написан по-арамейски, поэтому «Сифра» – это книга, «Циньюта» – это скромность, книга скромности. Интересно, что Гаон как раз написал на Сифра Дацниюта отдельный комментарий. Значит, в одном месте Зохар просто издевается над, как бы, над Сифра Дацниюта. То есть, если кто-то читает это серьезно, то он не понимает всю иронию, заложенную в этом тексте. Вот. Прочту перевод на иврит. Это будет легче, чем читать это по-арамейски. «Ваве амудим вашу шукейгем кесев». Значит, это Зогар на главу Трума. Трума книги Шмот. Лист в Зогаре – это Куф Айн Вав. Слегка Куф Айн Зайн. Значит, 177-й. Амудалов, первая сторона. Значит, на фразу в Торе «крючки для столбов шукейгем и как бы их и опоры сделаны из серебра». А дальше, то есть Зогар берет какую-то цитату из Торы, дальше он раскручивает уже свой каббалистический комментарий. Говорит, «Васифра дацниюта катув, вавим лимала, вавим лимата, кулам бамешкаль эхат олим». Значит, о каких крючках идет речь? Речь идет о... о том, что в Мишкане, переносном храме, стены были не твердыми, были столбы, и между этими столбами натянуто полотнище. Вот, соответственно, полотнище висело на крючках, было натянуто. Вот. И Тора говорит, что основание столбов, эти крючки сделаны из серебра. Значит, дальше Зогар добавляет пикантную подробность. Говорит, крючки сверху и крючки снизу одного веса были. Вот. На что намекают Зогар крючки сверху, крючки снизу? Мишкан изначально воспринимается в нашей традиции как набор знаний, абсолютных чистых знаний об устройстве мироздания. Поэтому каждая деталь в устройстве Мишкана должна дает нам какую-то информацию об устройстве мира. И то, что крючки сверху и крючки снизу весят одинаково, вверху – это как бы духовные миры, низ – это материальный мир. А, значит, а весят одинаково. То есть имеют одинаковую ценность. То есть Зогар дает как бы такой посыл. А дальше он эту тему совсем не развивает, казалось бы. Вот, и обыгрывает название книги, говорит, «Магу цньюта де сифра». Что это за скромность книги? То есть не книга скромности, а скромность книги. То есть он как бы переворачивает, перешучивает. Вот. И дальше объясняет. «Ама Раби Шимон». Хамиша праким гем шехлулим бгейхаль гадоль умемальим коль гарец. Значит, как бы объяснял, говорил Раби Шимон, то есть Шимон бар Йохай, пять разделов, и они находятся в одном большом зале и вмещают в себя всю землю. То есть на что здесь намек? На пять праким, пять книг Торы, пятикнижие. Пятикнижие находится в одном зале, то есть оно едино, и оно включает в себя, то есть информацию о всем, что есть в мире. То есть образ тут тривиальный, понятный. Отвечает ему Раби Игуда, Амар Раби Игуда, им клулим гэм, гарэй хашувим гэм йотер микулам. То есть он развивает мысль, говорит, если они включают в себя все, значит, наверное, они и важнее всего. То есть переводя на простой язык, Тора важнее всего. Что должен ответить Раби Шимон бар Йохай? Должен ответить «да». Что же, иначе какой же он еврейский мудрец, если он ответит иначе? Что отвечает Раби Шимон? Амар Раби Шимон. «Кагу лемешених нас вияца башалом». «Ах лемешелоних нас вияца башалом». И ноках. То есть, ты прав. Так оно для того, кто вошел с миром и вышел с миром. А для того, кто не вошел и не вышел, не так. Значит, терминология «вошел и вышел» взята из известнейшей «Барайта арба нихнасу лепардес». Четверо вошли в Пардес, то есть четверо мудрецов удостоились высших знаний о мире. И то есть это надо понимать, что это второй век новой эры. Это римский гнет, это разрушенный храм, это подавленное восстание Бар-Кохбы. И очень тяжело находиться под римлянами. Давят все. И наша избранность, и наше служение Богу, и народ священников, и наше единобожие этому жлобью римским легионерам не нужно и не интересно. Их интересует выкачать деньги, чтобы подняться или по административной лестнице, или, по крайней мере, чтобы обогатиться. И все. На евреев, как и на людей, не смотрят. Как, в принципе, не смотрели и на жителей других завоеванных стран. И тут в этой ситуации, получается, четверо мудрецов удостаиваются высших каких-то знаний. Но вот этот вот конфликт высших знаний и реальности Мишна описывает так, что один вошел и не вышел, то есть он не захотел возвращаться в этот мир. То есть для этого мира он умер, его тело потом просто захоронили, его душа не вернулась в тело. Второй вышел и сошел с ума от этого конфликта. Третий вышел и начал рубить саженцы, то есть демонстративно ушел в греческую культуру, то есть просто в знак протеста демонстративно ушел, чтобы показать, что нету прямой связи между нашими там молитвами, нашими поступками на то, что с нами происходит. И только четвертый вошел с миром и вышел с миром. То есть четыре великих мудреца оказались в очень серьезном конфликте между окружающей разворачивающейся трагедии еврейского народа и какими-то высшими знаниями, в которых как бы говорится о том, что все будет хорошо, что придет Машиах, что как бы все это направлено на Тикун Олам, там, на исправление мира, себя и так далее. То есть это не мудрецы, оторванные от этого мира, мудрецы внутри этого мира. Так вот, Раби Шимон, как бы, в принципе, Раби Шимон один из наиболее известных учеников того, который вошел с миром и вышел с миром, это Раби Акивы. Он говорит, что Тора включает в себя все только для того, который познакомился с высшими знаниями и вернулся опять к миру. То есть, что, надо, что это означает в жизни Раби Акивы? Очень просто. Раби Акива, который до 40 лет был просто безграмотным, но при этом, обладая природным умом, решал какие-то конфликтные ситуации там, пастухов и других людей. Потом любовь толкает его пойти учиться, начинает учиться. Он не из того сословия. Учились дети богатых людей. То есть у кого были деньги, на что учиться, Раби Акива. У Раби Акивы не было денег раз, и он не из богатой семьи, он из нищей семьи. И он уже серьезно в возрасте. Он серьезно старше всей этой молодежи, вместе с которой он начинает учиться. Вот. Но природный ум дает ему, опять же, схватить знания, и он, выстраивая логику, он достигает какого-то успеха, уважения в раввинистическом кругу. Его, когда была конфликтная ситуация вокруг Раби Йошуа, когда сняли на время Рабан Гамлиэля с поста Наси, мелькает кандидатура Раби Акивы, но ее отвергают. Его не поднимут выше. Вот. Он не станет Наси Санедрин. Вот. Но когда идет восстание Бар-Кохба, Раби Акива, понимая как бы народ изнутри, то есть он уже является и частью раввинистического круга, и частью народа, он называет Бар-Кохбу Машиахом. Вот. Тем самым стимулируя, чтобы люди стекались в боевые отряды Бар-Кохбы. После поражения Бар-Кохбы Раби Акива в списке наиболее разыскиваемых римскими властями. И это поражение Бар-Кохбы очень болезненное и лично для Раби Акивы, не только для всего народа, понятно. Он убегает на юг, там он берет 5 учеников, которых он еще что-то успевает вложить, не успевает дать им смеху, его хватают и казнят. То есть тем, что после поражения Бар-Кохбы Раби Акива не опустил руки и побежал и попытался еще по максимуму сделать все, что в его силах, это, безусловно, героический поступок. И вот эти вот 5 учеников Раби Акивы, через них так Бог распорядится, что именно через них сохранится устная Тора. Первый в этом списке Раби Мейр, Стам Мишнак и Раби Мейр, потом Раби Йошуа, Раби Элиэзер, значит, кто там четвертый, не помню, пятый Раби, Раби Шимон бар Йохай. То есть вся устная Тора, и галахическая часть, и агадическая часть, и каббалистическая часть, хотя этот термин появится гораздо позже, тогда это называлось Тарат Анистар, скрытое знание, скрытая Тора, или Маса Меркава еще в то время оно называлось, по отрывку из Йехескеля. Именно через них, именно через вот этих вот пятерых будет восстановлена Тора в народе. И это, безусловно, преодоленный кризис. Об этом мы говорим и ко времени, допустим, Лаг Баомара, который праздник Раби Шимона бар Йохая. Вот. Но, возвращаясь к тексту, значит, Раби Шимон бар Йохай здесь продолжает и пытается объяснить свое то, что он сказал, что Тора вмещает в себя все, что есть в мире, не для всех, а только для того, кто вошел с миром и вышел с миром. То есть тот, кто знает, грубо говоря, и высшее, и земное. Но тот, кто как бы не знаком с тем и с тем, то для него оно не так. И приводит в виде объяснения своей идеи, приводит притчу, машаль. Ладам, значит, я уже не буду читать, я просто перескажу, зачитывая только отдельные мысли. Значит, притча о человеке, который живет между где-то в горах, сеет пшеницу, собирает урожай, кушает пшеницу такой, как она есть. Однажды он приходит в город, и ему дают какой-то вкусный хлеб. Йома хат нихнас лаир, вею лафанав лехам тов. Какой-то вкусный хлеб. Вот. Он поел, спрашивает, что это. Ему говорят, значит, что это хлеб для еды. Он спрашивает, а из чего оно сделано. Ему говорят, из пшеницы. Говорит, вау, как здорово. Потом другой раз ему дают какие-то вкусные печенья, прожаренные на масле. Он опять получает удовольствие, опять спрашивает, а это что? Он говорит, печенье из чего сделано? Из пшеницы. Он говорит, замечательно. Потом ему дают уже пищу царей. То есть это печенья, которые там сделаны с маслом и медом. И опять он спрашивает, а из чего это? Ему говорят, тоже из пшеницы. Вот. Значит, соответственно, чего ожидают как бы от него? То есть, до этого он просто жевал пшеницу, а тут, оказывается, столько блюд хороших из пшеницы можно приготовить. То есть, по идее, он должен был бы собирать рецепты, чтобы готовить это самому. Или там договориться о поставках, или... Ну, то есть, много есть хороших вариантов развития. То, что выбирает он, говорит, «Вадай ше они адон шель коль эйлу, ше они охель айкар шель коль эйлу, шегу ахита». Он говорит, я ж хозяин всего этого, потому что оно все из пшеницы, а я ем пшеницу. То есть мне, как бы, я и так, это все и так мое, потому что я жую пшеницу. И дальше Зогар на этом не останавливается и ставит ему диагноз. Убегаль да атозо, ло яда альмаадане олам. Благодаря такому мировоззрению, такому подходу, он не знает, он лишен как бы маадане олам, то есть всего изысканного, что есть в мире. И дальше переводит уже с языка притчи на то, о чем есть машаль, есть нимшаль. О чем, собственно, речь, чтобы у человека не было как бы иллюзий. Кагу миша охэс баклаль в эйно ядеа коль а идуним а амганим а йоцим метох ото клаль. Также с человеком, который держится за общее и не знает всех замечательных вещей, которые исходят из этого общего. То есть общее здесь понятно, речь идет как бы клаль, это из терминологии клалю прат, общее и частное. Соответственно, есть как бы Тора – это общее, а есть детали. Так вот, человек, который изучает общее, вот, и не интересуется, что из этого общего было порождено, он недополучает. То есть если мы берем подход Зогара в этом отрывке, опять же, замечу в скобках, не все религиозные люди признают Зогар. То есть есть, например, определенные группы литваков, которые Зогар не признают. Но подход Зогара, поэтому для них, собственно, это и не урок, фактически Зогар говорит не о том, что человек, который там изучает только Тору и не знает всего, что как бы всех концепций, всех идей, которые в мире развернулись благодаря Торе, что он лишает себя Торы? Нет. Он не лишает себя пшеницы. Он лишает себя маданэ олам. То есть он лишает себя всех вкусностей, всех удовольствий мира. Торы он себя не лишает. Значит, если подводить диагноз нашей реальности по вот этим вот трем категориям, которые Декарт выделил как то, что должно давать плоды, то, на чем видны плоды философии, то есть медицина, механика, этика, и посмотреть на это, посмотреть на Тору, то получается, что медицина, да, в сфере медицины мы видим, что поведение раввинов в ситуации с короной было подобно не поведению. Я уже не говорю про мудрецов, я говорю про поведение хотя бы грамотных людей. Нет, было поведение амха. Вот. Были подвержены эмоциям великих раввинов нашего поколения, отлавливали по одному. И как бы группа агитаторов от Министерство здравоохранения, значит, их убеждало подписать бумагу с обращением к своей пастве. Никакого аналитического, грамотного подхода, то есть, нет, я не скажу неправда, никакого, это будет громко сказано, были несколько таких вкраплений, звездочек. Раф Юваль Ашеров, например, который собрал сначала информацию, максимально опираясь на данные ученых, и потом выступил с своим взвешенным заявлением. Даже я не могу через запятую поставить вот это вот событие, когда члены БАДАЦА, раввинского суда БАДАЦА, заслушали доклад доктора Зеленко. Вот. Потому что, в принципе, не заслуга этих самых раввинов потом в распространении этой информации. Но было, да, собрано там еще какое-то количество раввинов, значит, которые на основании этого написали коллективное обращение. Вот. Но это все через полтора года после начала событий. А полтора года религиозный мир вел себя как бы абсолютно неведение. Вот. И то, что там в отдельные религиозные общины за деньги нанимали тех же самых врачей и не сдавали своих больных в больницу, а эти же самые врачи, после падая с ног от смен, но не отказываясь от денег, шли и оказывали какую-то медпомощь на дому. Это хорошо, но тут не было никакого нового стратегического подхода. То есть есть как бы медицина, вот, и религиозный круг воспринимает себя только как потребитель. О том, чтобы медицина была знанием, которое органично выходит из Торы, речь не шла, к сожалению. Механика. Вот. За последний год у нас падало несколько трибун, вот, на Мироне в Гевадзееве. Вот. Упал дом в Америке религиозный, религиозных евреев. Вот сейчас в Суккот у нас там упала какая-то большая сука в Меа-Шеарим. То есть в Холоне дом. Не, я говорю про религиозный мир. Значит, это по части механики, по части грамотны ли религиозные евреи в механике, в строительстве, в технике безопасности. Вот. Ответ, увы. Вот. В сфере этики. То есть, казалось бы, ладно, науки там точные, технические, вышли из, но этика – это то, что как бы, если убрать этику и мораль, то что останется тогда от еврейского учения? Значит, вот, вчера вечером было объявлено в новостях, что премьер-министр Беннет предложил, что молоко продавать только обладателям зеленого паспорта, Тафьярок. Может, я недостаточно... Да, правда, у меня сегодня не было времени на новости, но кто-то слышал ответ раввинов, главного раввина Израиля, или рава Илья Шива, пусть он будет жив и здоров до 120 лет, или... То есть кто-то из авторитетных раввинов или вообще сказал вслух, что это, извините, нарушение этических норм, я не слышу. Вот. И я подозреваю, что и не услышу. Вот. Значит, вывод, который я предлагаю, нам нужен коперниканский переворот. То есть суть переворота в том, что не наука для Торы, не наука, которая красивость, которая покажет, подтвердит нам божественное происхождение Торы. Опять же, это только для тех, которые не внутри Торы. Потому что те, которые внутри, им это не нужно. Я скажу сам по себе. Я когда вернулся к Тшуве, стал верующим религиозным человеком. Вот. Потом, когда я познакомился с научными данными там Папирус и Пувера, которые, в принципе, там профессор Зеликовский доказывал в начале 20 века, что фактически в этом папирусе описаны казни египетские. Вот. Мне, как религиозному человеку, этот папирус не нужен. Я и так верю, что это все было правда. Вот. Я и так верю, что это было. Это человеку, который там сомневается, человеку, который снаружи, я могу показать, смотрите, вот даже есть внешний источник, который об этом говорит. А человеку, который внутри, это просто не нужно. То есть это нужно кому? Это нужно тому, кто сомневается, Тора правда или неправда. Тому можно бросить какую-то конфетку из науки. Но у науки нету ценности для религиозного человека. То есть, а нам нужно, что не наука для Торы, а Тора для науки. То есть Тора – это дерево. Это живое дерево. Эцхайм Гила Махазикимба. Это живое дерево для тех, кто за нее держится. Но плоды собирают не со ствола и не с корней. Плоды собирают с ветвей. То есть это дерево должно давать соки, которые напитают эти плоды. Плоды в медицине, в механике, в этике, в психологии, в астрофизике и так далее. То есть, в принципе, переворот, который от нас требуется, это переворот в мышлении, в сознании. Вот аналогичную вещь сделал в свое время великий Виктор Франкл со своей теорией смысла, логотерапией, теорией смысла жизни. Вот. В книге, в самой первой книге, «Скажи жизни да», она сейчас называется, то есть поначалу она называлась «Человек в поисках смысла». И «Психолог в концлагере» – это как бы под название. значит, в книге «Скажи жизни да», он пишет, говорит, что нам надо понять самим и объяснить другим, что смысл жизни человека не в том, что человек ждет от жизни, а в том, что жизнь ставит человека перед какими-то обстоятельствами, и отвечать на вызов жизни, вызов судьбы, в этом и есть смысл жизни человека. То есть это не то, что я жду от жизни, а то, что жизнь ждет от меня.